Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Ингушетии в перестрелке с боевиками погиб милиционер. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест подозреваемого в убийстве сенегальского студента. В Италии продолжается подведение итогов парламентских выборов. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Два ОМОНовца получили ранения. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать маджахедов, скрывавшихся в частном доме. По данным МВД Ингушетии, два боевика в бою были убиты, один ранен. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Студент из Сенегала Ламзар Самба был застрелен 7 апреля. Следствие полагает, что убийство совершено на почве национальной нетерпимости. Сегодня в Санкт-Петербурге в памяти о Ламзаре Самбе пройдет антифашистское шествие, организованное молодежным движением «Наши» и иностранными студентами. Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги выборов в Верховную Раду, состоявшихся 26 марта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Официальные результаты пятерки победителей парламентских выборов практически не отличаются от предварительных. Согласно данным Центризбиркома, из 450 мест в новой Верховной Раде 186 займет партия регионов. У блока Юлии Тимошенко 129 депутатских мандатов и только 81 у пропрезидентского блока. «Наша Украина». Социалисты и коммунисты получат, соответственно, 33 и 21 место. В понедельник лидеры «Нашей Украины» блока Тимошенко и социалистов согласовали основные принципы формирования правящей коалиции. По словам Юлии Тимошенко, на этой встрече принято окончательное решение о невозможности создания широкой коалиции с участием партий регионов. Дальнейшие переговоры будут проходить исключительно в рамках «Оранжевой тройки». Только на последнем их этапе будет обсуждаться кандидатура премьер-министра. Само коалиционное соглашение может быть подписано не ранее середины мая, сразу после принятия присяги новоизбранными депутатами Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. Израиль и ряд западных стран отказываются иметь дело с «Хамас» до тех пор, пока он не признает право Израиля на существование. Министры иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с Хамасом. Евросоюз намерен, однако, продолжать финансирование чисто гуманитарных проектов для населения палестинской автономии, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Мы совсем не хотим наказывать палестинский народ, и именно поэтому Евросоюз и, в частности, Великобритания долгое время оставались одними из основных спонсоров палестинской автономии. Не арабские государства, а Европейский Союз и такие страны, как Великобритания и США, финансировали ее.
Сказал Джек Стро. В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. По их мнению, он не способен урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Парламентские выборы прошли в Ираке в декабре, но правительство из-за разногласий между основными религиозными и этническими общинами до сих пор не сформировано. Президент США Джордж Буш признал, что после начала войны в Ираке летом 2003 года он приказал рассекретить некоторые разведывательные данные.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы, на чем я основывался, делая свои заявления, то есть заявления об операции в Ираке. И вот по этой причине я и решил рассекретить некоторые разведывательные данные. Я хотел, чтобы люди увидели, на чем основывались мои заявления.
Сказал Джордж Буш. Президент подвергся в США резкой критике, когда стало известно, что он действительно приказал рассекретить данные об Ираке, свидетельствующие о том, что режим Саддама Хусейна располагает оружием массового поражения. Впоследствии эта информация не подтвердилась. Джордж Буш назвал диким вымыслом информацию СМИ о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. При этом Буш отметил:
«Мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, не хотим, чтобы у него была возможность создавать такое оружие, и не хотим, чтобы у него были необходимые для этого знания. Вот это и есть наша задача»,
сказал президент США. Американские издания «Вашингтон Пост» и «Нью-Йоркер» сообщили, что руководство США всерьез рассматривает планы военной операции против Ирана. Представители американской администрации вновь заявили, что Вашингтон стремится разрешить проблему иранской ядерной программы дипломатическим путем, однако при этом в поле зрения находятся и иные возможности.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. Согласно законодательству, ни один блок не может сформировать кабинет, не заручившись большинством в обеих палатах парламента. Явка избирателей на выборах превысила 80%. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей недоброкачественными продуктами питания. В поселке Ковалерово госпитализированы 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. В Петербурге сегодня оглашается приговор по делу мэра Владимира Шестопалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Обвинение требует приговорить чиновника к 4 годам лишения свободы условно. Уголовное дело возбудили в мае прошлого года после того, как была выявлена растрата бюджетных средств на сумму свыше 1 300 000 рублей. Напомню основные новости. К этому часу в Ингушетии в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Суд дал санкцию на арест подозреваемого в убийстве сенегальского студента.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Очень много в последнее время газетных статей, где пытаются измерить уровень демократии в России. Как правило, толчком для этих размышлений служит очередное аналитическое исследование, проведенное в Соединенных Штатах. Вот, скажем, как это произошло в начале марта, когда влиятельный американский совет по международным отношениям подготовил доклад «Неверный путь России. Что могут и должны сделать США». Когда выходят документы такого рода, реакция, как правило, сводится не к последовательной по пунктам дискуссии о свободах в России, а к выяснению отношений, зачем это, кому выгодно и так далее. Очень характерная реакция такого рода случилась вчера в «Известиях», когда собственный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Умеренков специально для «Известий» прокомментировал доклад Госдепартамента США о поддержке прав человека и демократии по всему миру в 2005-2006 годах. «Россия получила там неуд», пишет автор и приводит четкую политическую оценку из доклада. Дальнейшая эрозия демократических принципов и прав человека, и вот как он видит причины таких неприятных оценок.
Самостоятельность России все больше раздражает американских политиков от обеих партий. Поэтому такая страна, пытающаяся возражать Вашингтону, демократической быть не может. Вот при Ельцине, который часто уступал американцам, демократия в России была, а при Путине закончилась. Очень многие политики в Америке не хотят видеть в России равноправного партнера, потому что живут по большевистской логике: кто не с нами, тот против нас. А кто против нас, тот по определению не демократ. Силе американского самовнушения можно только позавидовать.
Внушила себе Америка, что в России нет демократии. Настолько серьезно внушила, вот, что статья вышла в «Вашингтон Пост» вчера следующего содержания.
Спор окончен. Россия не демократия. Президент Владимир Путин ослабил сдержки и противовесы внутри страны, уменьшил политическую и правовую прозрачность, лишил независимые СМИ, политические партии и неправительственные организации возможности процветать. В течение той же недели, когда Кремль поддержал Лукашенко, отказал крупнейшему западному инвестору в России Уильяму Браудеру в визе и был обвинен в передаче разведданных Ираку, правительство Путина заморозило счета «Открытой России», первого крупнейшего российского фонда, поддерживающего развитие настоящего гражданского общества. Одновременно сторонники Кремля в парламенте приняли закон, дающий назначаемым губернаторам контроль над избираемыми мэрами. А Марина Литвинович, пресс-секретарь борца за демократию Гарри Каспарова, была жестоко избита, что российские правоохранительные организации расценили как предупреждение тем, кто спорит с властью.
В самой России, хоть и редко, но находятся люди, которые пытаются спорить с западной критикой по существу. Либеральный политолог Сергей Караганов достаточно подробно объяснял в «Российской газете», почему он не согласен с докладом о неверном пути России. То есть он признает, что в оценке состояния демократии в России есть значительная доля истины. Если бы доклад о развитии российской внутренней политики писал сам Караганов, он добавил бы еще пару серьезных критических замечаний. Однако вот его заключительный вывод.
Проблема с докладом заключается в том, что практически все аспекты внутренней политики России подаются исключительно в черном цвете. Из его чтения складывается впечатление, что 90-е годы были расцветом демократии, а середина следующего десятилетия характеризуется ее гибелью. Авторы не хотят видеть, что Россия, которой никогда никто всерьез не помогал в ее трансформации, переживает естественный период консервативной консолидации после хаоса 90-х годов. И странно слышать критику от людей, которые публично одобряли расстрел из танков российского парламента в 1993 году, продавливание на президентских выборах Бориса Ельцина в 1996, кредитов обанкротившемуся правительству в 1998 году, поддерживавших Кремль в 1999 году, когда он был почти недееспособен и государство разваливалось на глазах. Я был с теми или на стороне тех, кто стрелял, кто продавливал. Но мне было стыдно не только за себя и свою страну, но и за лидеров демократического мира, в том числе за американского президента, которые открыто поддерживали методы управления государством и политической борьбы тогдашнего руководства. Скорбя по отступлению от некоторых демократических принципов и не поддерживая многие аспекты российской внутренней политики, выскажу еретическую мысль для человека демократических и либеральных убеждений. В совокупности Россия никогда не была более процветающей и свободной страной за всю свою историю, чем сейчас. Мы были лишь немногим более свободны в хаотические 90-е, а нормально жила, тем более процветала лишь ничтожно малая группа населения.
Честно сказать, я вижу здесь какие-то противоречия. Если уже тогда было стыдно, а не стало стыдно потом, впоследствии, ну вот подумал человек, осознал, стало стыдно. Оказывается, было сразу стыдно, то зачем же тогда Сергей Караганов все это поддерживал? Вот мне сегодня это непонятно. И если Россия никогда не была более свободной страной, чем сейчас, то что означает последующая фраза? Мы были лишь немногим более свободны в хаотические 90-е. Вот, по-моему, это взаимоисключающие два утверждения, но мы остановимся на том, что четче сформулировано. В совокупности Россия никогда не была более процветающей и свободной страной за всю свою историю, чем сейчас. Вот в этом и будет состоять вопрос слушателям нашей программы. Как вы сегодня оцениваете уровень свободы в России, сегодняшней России? Телефон прямого эфира мы включаем чуть-чуть позднее, буквально через несколько минут, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В Санкт-Петербурге у нас, по-моему, к сожалению, сегодня профилактика, и на коротких волнах нас, надеюсь, слушают из Санкт-Петербурга. Представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим. И политолог Дмитрий Орлов. Здравствуйте, Дмитрий. И чтобы уже закончить представление самых главных публикаций в прессе на эту тему за последнее время, предлагаю послушать цитату из статьи Андрея Илларионова, которая на днях вышла в газете «Коммерсант» и которая тоже основана на данных исследования, сделанного в США.
Самое главное, что произошло с Россией в последнее время, она стала политически несвободной. По уровню политической свободы, измеряемой международной организацией Freedom House, Россия перешла из группы частично свободных стран в группу несвободных. Теперь это не просто индивидуальное мнение того или иного аналитика. Теперь это бесстрастная констатация, зафиксированная в количественных показателях, рассчитанных по универсальным методикам, открытым для проверки и регулярно проверяемым в течение третьего века применительно к 200 странам мира. Каждый из компонентов индекса политической свободы, демократичность избирательного процесса, независимость судебной системы, верховенство закона, развитие гражданского общества, независимость СМИ, качество государственного управления – в последние годы в России катастрофически упал.
Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Глейкин и политолог Дмитрий Орлов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы оцениваете степень свободы в современной России? Напомню, что два полярных утверждения по этому поводу прозвучало практически одновременно в российской прессе. Сергей Караганов написал в «Российской газете», что в совокупности Россия никогда не была более процветающей и свободной страной за всю свою историю, чем сейчас. А Андрей Илларионов в газете «Коммерсант» заявил: «Самое главное, что произошло с Россией в последнее время, она стала политически несвободной». Какое из этих утверждений вам лично ближе? Телефон прямого эфира мы включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефонам, которые я уже объявляла. Давайте сначала, уважаемые гости, одним словом. Вам ближе какое утверждение, Дмитрий?
Ближе, конечно, утверждение Караганова, но я по тональности стилистики никогда не поддерживал господина Гегеля, который говорил о том, что лучшая политическая система, я упрощаю, конечно, его построение, это система Фридриха Вильгельма III, который подарил ему кафедру в Берлинском университете. Вот, так что тезис ближе, но с многими оговорками.
Но это мы оговорки будем обсуждать, а пока одним словом. Ближе вам, ближе, Максим.
Мне Илларионов.
Вот уже одним словом определились, теперь давайте оговорки. Пожалуйста, Дмитрий, оговорки. По порядку.
Ну, вы знаете, я полагаю, что, говоря о свободе сегодня, мы должны понимать, для кого ситуация, режим и, так сказать, то, что мы наблюдаем вокруг, стало свободнее, для кого стало не свободнее. Безусловно, тот политический режим, который мы сегодня наблюдаем, это режим большинства. И та поддержка, которую получает, скажем, президент Путин или партия «Единая Россия» на выборах, она свидетельствует о том, что курс, который проводится, поддерживается большинством населения.
А значит, расход народа, значит, демократия.
Это механизм демократии. Совершенно очевидно, что ельцинский курс, ну и, может быть, это не совсем верно, политика 90-х, да, и система 90-х, ее можно по-разному оценивать. Она, возможно, она была либеральной, прорывной, она, так сказать, помогала России перейти в новое измерение и так далее. Разные могут быть оценки. А может быть оценка, что это, так сказать, был чудовищный распад, там драма. Ну, тоже есть, так сказать, там перечень оценок. Так вот, но в любом случае, это была политика, которая проводилась меньшинством, в интересах меньшинства. В этом отношении та система, которая существует, она, несомненно, более свободна. И с точки зрения собственно, механизмов демократии, а демократия — это механизм выражения мнения, да, конечно, более демократично. Но есть общественные группы, активные общественные группы, элита, часть элиты, да, для которой свобода меньше, чем это было в 90-е годы. И Караганов справедливо сказал о том, что произошла консервативная революция. Маятник качнулся, да?
Контрреволюция.
Ну, значит, контрреволюция, да, мне эта формула не очень нравится. Угу. Маятник качнулся, и, так сказать, те группы населения, элиты, которые, так сказать, огромные группы населения и подавляющая часть элиты, которая, так сказать, не имела свободы в 90-е, скажем так, получила ее сейчас.
И наоборот.
И наоборот, некоторая часть населения элиты, значит, получила некоторые ограничения, скажем, своих свобод. Вот смотрите, ведь 90-е годы, никто с этим не будет спорить. Два основных инструмента, с помощью которых можно было реализовать свободу, это насилие и деньги, несомненно. Были некоторые ограничения, но их было намного меньше, чем сейчас. Институтов было очень мало общественных, начиная от налоговых и таможенных и заканчивая реальным функционированием политической системы. Вот господин Караганов сам себе противоречит по поводу там стыда и всего прочего. Угу. Но действительно, расстрел парламента...
Он не противоречит, он удивляет.
Расстрел парламента и то, что происходило на президентских выборах 96-го года, не имеет никакого отношения к свободе. Это действия, которые утверждали в России определенный политический режим. Режим, основанный в ту пору на либеральных ценностях и в совершенно определенных приоритетах политического развития.
Как вы определите группы, так почетче, поконкретнее, которые получили свободу и потеряли, или которые, и те, которые, наоборот, имели свободу и потеряли? Что это за группа людей?
Значит, с моей точки зрения, получила свободу, большую свободу, расширила свободу, скажем так, большинство. Там, и в социально-экономической сфере, и возможности
большинство людей, население простых граждан. Людей, да, большинство да, граждан да, расширило
да,
свободу.
Да, политика 90-х, режим 90-х на большинстве основан не был. Значит, ограничения свободы коснулись части крупного бизнеса, которая, так сказать, коррумпировала власть и, значит, ну, зачастую определяла, да, путь развития страны.
Ну, наверное,
страны,
свободы
олигарха.
Какого рода? Вы же имеете в виду не вообще свободу демократическую, ограничение
свободы
какой?
Нет, свободы влияния на ситуацию в стране, свободы, значит, получать определенные, так сказать, преференции экономические. Ну, это очень широкий, на самом деле, спектр. Вот. Некоторые ограничения свободы коснулось тех, кто формировал общественное мнение. Вот, и средства массовой информации.
В том числе.
Но это достаточно широкая группа.
Ну, что за группа? Ну, вы широкая. А что за группа? Вот СМИ, так, кто еще там формировал общественное мнение? Просто интересно, как вы это определяете?
Активная интеллигенция, скажем так. Ну, тогда интеллигенция.
Типа Карагана.
Потом она разложилась, кстати, в 90-е годы. Вот, превратилась в образованный класс. Скажем так, та часть образованного класса, которую... интересует свобода выражения собственного мнения. Вот так скажем. Вот она, эту свободу в значительной степени... Ну, скажем так, возникли ограничения на пути реализации этой самой свободы. Вот так, мне кажется,
складывается. А почему они возникли, эти ограничения? Вот они взяли... Вот почему? Как вы это объясняете? Хорошо, когда для олигархической группы возникают ограничения, можно понять. Да, не нужно. Государство не хочет, чтобы влияли олигархи на политику государства. Это понятно. Это можно понять. А почему для этой группы, которая формировала общественное мнение, возникли ограничения?
Ну, возможно. Кто их возможно, создавал? Это версия. Возможно, это связано с гипертрофированным влиянием вот этих групп в 90-е годы. Известно, что российский политический процесс — это... такой клубный процесс. Это не... Ну, сейчас это меняется, но до недавнего времени так было. Это, так сказать, политические партии, это клубы, фактически, которые в регионах не имели до недавнего времени серьезных систем поддержки. Идеологии, так сказать, транслируются несколькими там крупными идеологами, скажем так. Вот. И естественным образом... гипертрофия идеологов, технологов, представителей медийного сообщества, она очень была велика в 90-е годы. Вот господин Павловский когда-то назвал это медиакратией. Ну, мне это не очень нравится, этот термин. Вот. Так сказать, ситуация изменилась. Вот этот качнулся самый маятник, о котором господин Караганов говорит, или там кто-то еще. И произошли ограничения. Консультанты теперь консультируют, они создают, значит, сверх идеи. Ну, а медиабизнес, соответственно, так сказать, освещает события, причем там, где, значит, этот медиабизнес принадлежит государству, а известно где, или государственным корпорациям, известно, какую точку зрения транслирует.
Я перед тем, как передать слово Максиму Гликину, последний задаю уточняющий вопрос. Все-таки на чем вы основываете свое утверждение о том, что тогда в России в 90-е годы, ельцинские годы, народ не имел тех возможностей высказаться, и тогда это была власть меньшинства, а теперь большинства, ведь тогда тоже Ельцин выигрывал выборы статистически, да, количественно.
Вы знаете, свобода определяется не только возможностью высказаться.
И, кстати, тогда оппозиционные партии получали больше процент, чем сейчас.
Да, был относительно... Вот именно. Был относительно недавно опрос Фонда общественного мнения осенью прошлого года, как раз об уровне демократии. Население-то вообще сказало, что при Брежневе больше всего демократии это было. Потом там следовал Путин,
Что говорит население, мы еще послушаем звонка.
Да,
а вот что вы говорите?
А Ельцин,
почему
так сказать,
меньше?
Замыкал. Я объясню, почему. Не только в свободе высказывания. Речь идет в, там, я не знаю...
Нет, мы сейчас про народ.
Свободе, да, для про народ, конечно. В свободе открыть свой бизнес. Сейчас она, безусловно, шире, чем в 90-е годы. В свободе, так сказать, нормально, ну, целый комплекс огромный гражданско-правовых отношений. Там от сделок по недвижимости до, я не знаю, самых простых других сделок, которые в 90-е годы было невозможно совершать, они были там чрезвычайно криминализованы, а сейчас совсем другие.
А, то есть вот, вы не конце свободу концов, голосовать, волеизъявление имели в виду,
в конце
да?
концов,
не результаты голосования.
Да, значит, что касается практической политики, которая проводится, я придерживаюсь этого тезиса и готов его снова повторить. Сейчас эта политика проводится в интересах большинства. Да, она имеет отчетливые, так сказать, отчетливые элементы популизма или там апелляции к определенным совершенно настроениям, но это политика, которая проводится в интересах большинства. Политика 90-х, политикой большинства и курсом большинства не была. В этом принципиальное, качественное, кардинальное отличие того, что происходит сегодня, от ревущих 90-х.
Спасибо. Это был Дмитрий Орлов, политолог. Мы подробно с ним обсудили его позицию. И теперь, Максим Гликин, пожалуйста, ваша точка зрения.
Знаете, я вот сидел сейчас, вот слушал гостя и... Вспомнил почему-то 1986 год, я на занятиях по марксизму-ленинизму в институте, и преподаватель нам доказывает, почему вторжение в Афганистан необходимо, осмысленно, правомерно и так далее, благородное дело. Я понимал тогда уже студентам, что это бессмысленная преступная война, преступная акция, но доказать ему ничего не мог. Настолько он умел, жонглировал словами, он был, вот эта диалектика советская, она настолько... Я всегда не мог понять, что такое советская диалектика. Потом только я понял, что это на самом деле демагогия. Это просто диалектика, это в кавычках, и демагогия, или наоборот. Вот сейчас появился целый слой людей, которые вот умело, вот по-советски, собственно, они никуда не девались, они просто не были востребованы, сейчас получили трибуну, как раз вот именно, которые доказывают, что черное это белое, а белое это черное, что свобода, та, которая был, там была при Ельцине, это не свобода, а свобода, та, а путинская не свобода, это наоборот свобода. И так у них складно все получается, что просто хочется аплодировать этим людям.
Ну, что вы и делаете сейчас, как я понимаю.
Ну, насчет первого
теста. Единственное маленькое уточнение, в отличие от моего коллеги, я не изучал курса, значит, марксизма-ленинизма или политической экономики.
Вы моложе,
да? Да, я изучал политологию, да, и историю политических учений.
Так а учителя-то откуда? Политологи-то все те же, конечно.
Нет, просто да. Берем первый же тезис о том, что Ельцина поддерживал ельцинские партии, там, «Наш дом России» и так далее, проправительственные партии, поддерживал меньшинство, а теперь «Единую Россию» и Путина поддерживают абсолютное большинство, там, 70%, а партию 30%, ну и так далее. Этот же первый тезис можно посмотреть на примере сейчас Украины и Белоруссии, да? На Белоруссии там 70-80% поддержка Лукашенко, огромное количество людей, которые идут на выборы, голосуют, все хорошо. На Украине он получил 1/6 всех мест в парламенте, Ющенко, его партия, 1/6, поддержка минимальная. Что значит? Беларусь это абсолютно свободная страна, если такой высокий рейтинг у Лукашенко. А Украина абсолютно не свободная.
Ну, по логике Дмитрия, да, конечно.
Вы знаете, вы немножко исказили мою логику. Я не говорил о поддержке партии. Я говорил о поддержке того курса, который проводится населением страны.
Как его измерить? Кто его измеряет?
Экономическая политика президента Ельцина, скажем, точнее, тех правительств, которые при нем существовали, оценивались населением много раз, проводили социологические опросы.
Кто оправил?
Ну как, есть в том же Левада-центр.
Так вот,
я закончу мысль. И эти оценки неизменно были негативными. Сегодня мы видим постоянно позитивные оценки. Этого... Никто не сможет, так сказать, отрицать. Это факт.
Первое, что сделает эта власть, это ВЦИОМ. Центр ВЦИОМ, она, я бы сказал, деприватизировала или, как это сказать лучше, национализировала. В общем, изгнала оттуда товарища Левада. Ему пришлось открывать именно вот этот Левада-центр. Изгнала Левада, изгнала всю его команду именно для того, чтобы оценки курса режима были в надежных руках.
Нет, подождите, есть Левада-центр и Рамир-мониторинг. Они сейчас, это независимые центры, они приходят примерно к тем же выводам, что и Левада-центр, что и фонд общественного мнения.
Левада-центр показывает, что дело Ходорковского абсолютно политизировано, абсолютно население не понимает, за что его посадили, не верит, что его правильно посадили.
Но при этом оно констатирует, что президент Путин и правящая партия пользуются поддержкой большинства.
Жалко,
и курс, который
жалко,
проводит
что только
президент.
Начали спорить, и приходится переходить к новостям. Через 2 минуты новости объявлю другую программу, следующую, которая выйдет в прямом эфире. Это «Человек имеет право в час дня». Слушайте ее. Права банков и их клиентов. Участвует первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. И вести будет программу Карен Агамиров.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер. 2 ОМОНовца ранены. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать муджахедов, скрывавшихся в частном доме. По данным МВД Ингушетии, 2 боевика в бою были убиты, 1 ранен. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Сегодня в память об убитом в Петербурге пройдет антифашистское шествие, организованное молодежным движением «Наши» и иностранными студентами. На парламентских выборах в Италии, по последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате, Сенате, наоборот, преимущество в 1 мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей, несколько получили ранения. Подробности пока неизвестны. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партии регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко.
Программа «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политолог Дмитрий Орлов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы оцениваете степень свободы в современной России? Напомню, что 2 полярных утверждения по этому поводу прозвучало практически одновременно в российской прессе. Сергей Караганов написал в российской газете, что в совокупности Россия никогда не была более процветающей и свободной страной за всю свою историю, чем сейчас, а Андрей Илларионов в газете «Коммерсант» заявил: «Самое главное, что произошло с Россией за последнее время, она стала политически несвободной». Какое из этих утверждений вам лично ближе? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Максим, прежде чем вы продолжите, я все-таки уточню, что я уточнила у Дмитрия Орлова, имел ли он в виду выборы, большую свободу на выборах при Ельцине и Путине, но он сказал, что он выборы он не имел в виду, а имел в виду только вот поддержку населением курса, согласно социологическим опросам. Продолжайте.
Нет, я просто еще хотел один момент уточнить. Тут не надо вообще подменять понятия. Есть, лучше говорить вообще не о свободах, а о правах. И ученые, политологи давно их разделили на 3 группы, да, 3 группы прав. Это политические права, свобода выбора, свобода слова, свобода вероисповедания и так далее. Вторая группа прав – это экономические, социальные права. Третья группа прав – это так называемые суверенные права, сейчас тоже их выделяют. Это право там, данной территории, данной национальности владеть, я не знаю, допустим, ну, вот, источниками производства, владеть ресурсами. Там право кубинцев на недра Кубы. допустим.
Есть еще гражданские права, правообладание там и так далее.
Да, да. Так вот, когда мы говорим о свободе, нельзя все как бы в одну кашу, что называется. Вот есть одна категория прав политических, их никто не будет спорить, что их становится меньше. Есть вторая категория
кто
прав.
Наверняка но, будет спорить,
но
что
я, их... Хорошо. Есть вторая категория, просто надо их разделять очень четко, когда мы о них спорим. Вторая – это экономические и социальные права. Безусловно, население стало жить богаче и в социальном плане.
То есть в этом смысле прав прибавилось.
Да, да, тут просто надо разделять, как бы мух от котлет. А есть и третья категория прав, о которых все больше поднимают, значит, все больше заводят речь традиционалисты, вот, о суверенной демократии, о суверенном праве, так сказать, России, российского народа на свои недра. Это вообще отдельная песня, о которой, так сказать, может быть, в следующий раз можно...
Но ругаются-то американские политики и политологи на Россию за как раз уменьшение политических прав.
Первой группы. Первой группы.
Даже в докладе «Неверный путь России» констатируется, бедных в России стало меньше, с экономикой стало лучше, они это сами утверждают. А потом говорят, но политические права вот стало меньше, ну, как нам объясняет Дмитрий Орлов, не для то есть для определенной группы населения их стало
Леонтьев
меньше.
Леонтьев хорошо сформулирует по этому поводу, угу. Например, говоря о ЮКОСе, он сказал, говорит, да, репрессии ограниченного масштаба, или он как-то иначе это выразил, минимально необходимые, вот как он сказал, минимально необходимые репрессии, они, в общем-то, может быть, даже и нужны, минимально необходимые.
Укольчик такой, да.
Посадить одного человека, а ну не всех.
Петр Михайлович из Москвы, здравствуйте, простите, что так долго ждали. Здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Значит, три пункта к вашему, в основном, одному гостю, господину, скорее даже товарищу Орлову. Значит, пункт первый. По телевидению, в кино, в советские годы, ну, товарищ Орлов, он молоденький, ну, может поинтересоваться. В качестве хроникальных материалов об Великой Октябрьской социалистической революции на 90% были использованы кадры из фильмов Сергея Михайловича Эйзенштейна, «Стачка», «Октябрь», «Броненосец Потемкин», которые доказывали справедливость, честность, там, популярность и так далее Октябрьской революции. Подчеркиваю, из художественных фильмов Сергея Михайловича Эйзенштейна. Эти кадры, естественно, выдавали за документальные кадры. Пункт второй. Я по работе, так сказать, был в спецхране Ленинки тогда, и смотрел замечательную газету 30-х годов, издававшуюся в городе Берлине. Она называлась «Фелькишер Беобахтер», «Народный обозреватель». И там были сделаны тоже замечательные фотомонтажи. Не монтажи. Две колонки фотографий. Слева там 6-7 фотографий, справа 6-7 фотографий. Слева германская действительность, где... Действительно, это документальные фотографии. Замечательные мальчики, девочки, чистенькие, умытенькие, с добрыми лицами, купаются, играют в военные игры. К ним приезжает замечательный друг Адольф Гитлер, гладит их по головкам. Все демократично. Гитлер ходит по улицам, к нему тянутся...
Описание понятно. Да. Так.
И так далее. Справа. Великобритания 30-х годов. Эти безумные гвардейцы в безумных медвежьих шапках. Все огорожено, золоченые кареты, английская королева, всюду охрана. И все ведь вроде бы правда. Третий пункт, на котором, по-моему, товарищ Орлов просто вот и прокололся. Это... клише, которое, так сказать, совершенно определенного направления политические лидеры в нашей стране вдалбливали, и вот в товарища Орлова вдолбили. Расстрел парламента 93-го года. Где были склады оружия? Откуда выезжали грузовики с боевиками, чтобы брать Останкино? Где избивали сотрудников московской мэрии? Вы не помните, был такой заместитель у Лужкова, товарищ Бородинский, которого избили, и через полгода он умер. Ну, избили-то его полгода назад, никакой связи тут не могло быть. Хотя по телевизору были кадры, как он сидел окровавленный на ступеньках мэрии, да? Вот. И они еще подходили, и еще ногой его били, и еще прикладами его били. А расстрел парламента, вы знаете хоть одного депутата, того, с позволения сказать, парламента, который претендовал на всю полноту власти? Если вы политолог, вы обязаны были об этом сказать, что они не считали себя парламентом, они претендовали на абсолютную полноту власти. Из этого парламента, с позволения сказать, вице-президент Рудской кричал на весь мир: я призываю своих боевых товарищей садиться в самолеты, подвешивать бомбы и лететь бомбить Кремль.
Петр Михайлович,
о чем говорите, господин?
Петр Михайлович, мы вас прерываем, потому что, в общем, понятны все три пункта. То есть мы не отключаем, да, я у нашего продюсера спрашиваю, Петра Михайловича, не отключаем от разговора, а просто прерываем, потому что все три пункта абсолютно понятны. И, Дмитрий, у вас есть какие-то, или будем просто считать, что все высказались?
Нет, ну я два слова сейчас скажу. Я, между прочим, не давал оценок тому, так сказать, каким последствиям для страны, позитивным или негативным, этот расстрел парламента привел. С моей точки зрения, как раз они были позитивны. Но факт остается фактом. Верховный Совет СССР на тот момент был парламентом, да, нашей страны. И, так сказать, в ходе противостояния с президентом и мэрией, кстати, Москвы, здание этого парламента было расстреляно. Было, так сказать, расстреляно из танков, а некоторые депутаты, активно сопротивлявшиеся этому, были интернированы. Это факт, а что тут, собственно, спорить? Вот, значит, что касается Феркишер, Биобахтер и картин 30-х годов в Германии.
А я тоже думала всегда, что она Биобахтер. Вот Петр Михайлович говорит, Биобахтер.
Феркишер, Биобахтер. Вот. Я думаю, что такого рода сравнение — это, в общем, последнее дело, к которому люди прибегают. Это вот мне напоминает тезис Ясина, когда он хотел доказать, что, значит, я вообще уважаю Евгения Георгиевича, но в данном случае он был очень неправ. Мы, кстати, это обсуждали здесь же у вас, когда он назвал что-то такое нацистской, значит, нашу экономику. Экономика вообще не может быть там нацистской или там социалистической на самом-то деле, или какой-то еще. Вот навешивание подобного рода, так сказать, ярлыков на оппонентов — это вообще последнее дело. И, так сказать, праведный пафос нашего, значит, замечательного радиослушателя, он бы лучше, так сказать, использовал для содержательной полемики, мне так кажется.
Петр Михайлович, вы на связи с нами еще?
Я на связи.
Одним словом ответьте уже, Дмитрий, только, пожалуйста, короче, ладно, вот если можно. Потому что у вас был хороший, большой монолог, я имею в виду, что мы все поняли в нем.
Да, ну да. Вот, понимаете, вашу бы энергию, да в мирных целях. Это я могу, знаете, есть вот такое кавказское слово «алаверды». Это я могу вам адресовать, товарищ Орлов. Вот ваше бы умение полемизировать замечательно, так сказать. Может быть, вы не только у советских научных коммунистов учились.
Да допускаю. Не учился я у научных коммунистов вообще.
Ну хорошо, давайте обменялись репликами. Евгений из Липецкой области послушаем. Здравствуйте, Евгений, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, конечно, больше склоняюсь к точке зрения Андрея Илларионова, да?
Ох, Евгений, вы не выключили ведь радио «Свобода». Я понимаю, что вам интересно себя послушать по радио в Липецкой области, но выключите, пожалуйста, нам-то это двойной звук слушать, знаете, тяжело.
Хорошо, ну вот спасибо. У меня такой тогда это вопрос можно задать?
Давайте вопрос.
Вот вы знакомы с трудовым кодексом, который действует? Там вот есть такое положение, то, что, ну, это минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Вот могут ли наши гости нам ответить то, что, ну, это правда ли то, что всем платят, ну, как бы, больше прожиточного минимума?
Я просто вот смотрю на гостей в недоумении. Евгений, у нас ни одного представителя властей нет сегодня за этим столом. Правда, может быть, вы что-то спутали, но нет представителей властей. Прочитаю сообщение на пейджер. Свободы как не было в 90-е годы, так нет ее и сейчас. Если свобода называется возможность буржуям отдыхать за границей, то такая свобода нам не нужна. Труженикам нужна такая свобода, какую создал для своего народа Лукашенко, сохранив в рынке экономику страны, пишет слушатель Дронов. Называющий себя российскими демократами, хватило лишь на разорение страны, страны на переименование улиц, городов и так далее. Теперь они превратились в демагогов. Ответ на ваш вопрос. Голодный народ не может быть свободным. Это при изобилии продуктов питания, но недоступных ценах. Армен из Москвы не соглашается с американцами, которые считают, что в экономике Россия все-таки добилась успехов и нищих стало меньше. Я всегда считала себя свободной, слушала вражьи голоса, в кавычках, читала сам издат, кричала, что мне вздумается на инструктажах в райкоме. Я беспартийно вела политинформацию, лезла с очень резкими вопросами. Близкие говорили, тебя посадят. В ельцинские годы было прекрасно, полная эйфория, а сейчас страшновато, пишет Ирина Волкова из Москвы. Но не уточняет, что именно страшновато. Вот свобода высказывания, есть ли у нее сейчас? Нет ли? Уточните. Лев из Москвы. Проблема в том, что свобода для американских банков ограничена на территории в России. Лев, я сразу анонсирую тему нашей программы четверговой ВТО. Россия, Америка и ВТО. Будем обсуждать это гораздо более подробно. Вот не будем сейчас останавливаться на этой свободе для американских банков. Полной свободы не может быть при сегодняшней неограниченной власти чиновников и коррупции. Диктатура из-за Кремля, диктатура Кремля заменила диктатуру Компартии, пишет Савельева. Свобода или есть, или ее нет. Оговорки лукавые и неправомерные. В нашей стране утвердился не консерватизм, а застой коррупции и полный мрак. Поддержка большинства – чистая ложь, пишет пенсионер, 68 лет, но без имени почему-то. Подписывайтесь. Полковник запаса Сидоров. В 90-е годы народ имел возможность выбора, хотя и ограниченную, в настоящее время выбора нет. Рука у власти на кранчике свободы в Москве очень расчетливая и чувствительная. Хозяин знает, когда его надо прикрыть, но до конца, когда открыть, но не на полную. Я бы сказал, свобода у нас на среднем уровне, пишет добрый Максим Гликин. Вот как вам такое определение? Свобода на среднем уровне.
Не, вот для меня, например, вот в качестве показателя такой нарастающей несвободы, это был исход людей с НТВ, с телевидения, последовательный. Вот я бы сказал, месяц за месяцем, год за годом. Вначале там не оказалось места для Киселева, потом для Карамурзы, потом для Шустера Савика, потом для Парфенова. А потом
вчера я сразу на радио «Эхо Москвы»
потом уже
Киселев сказал, посмотрите на нашу фотографию на Красной площади, мы один человек ходили к Путину, в эфире нет никого сейчас.
Да, потом уже и для, вот даже Света Сорокина уже не выдержала и перешла сейчас на «Эхо Москвы» работать. Вот, по-моему, осталось только вот для Миткова еще там.
Так она тоже не в эфире, не в кадре.
А потом для Романовой, вот для меня это, конечно, один из десятков всяких показателей, но для меня это вот постепенный исход вот этих людей с телекана, а что, кроме как телевизор, главное является таким источником информации? Конечно, телевизор, безусловно.
Ну вот Дмитрий Орлов сказал, что да, свободу потеряли средства массовой информации, она уменьшилась. Но все-таки вот я не могу понять, вы это как-то... Вы считаете это плохо или хорошо? Потому что это же плохо, по идее, что они потеряли. Но вы как-то говорите, но при этом страна стала свободной. Я вот никак не могу понять, как может стать свободнее страна, у которой средства массовой информации теряют свободу?
Все зависит, во-первых, от точки зрения. Когда человек сидит в тюремной камере, а их много, заключенных, им, естественно, кажется, что мир — это ад. Вот. И для них это так и есть. Когда человек идет по, так сказать, красивой улице, например, улице Горького в советские годы, да, ему кажется, что он свободен и счастлив. И вопрос в том, каково соотношение, во-первых, этих людей, во-вторых, так сказать, в скольких сегментах это, ну, там, общество, общественного организма,
да? Бог с ними,
да?
Сегментами. Вот, это вот, самое... общество, я... вот теряет свободу журналиста. Так.
Ну, вы задали мне вопрос, я отвечаю. В скольких сегментах эта свобода, так сказать, ограничена? Вот и все. Естественно, в медиа, так сказать, а медиа находится, это ни для кого не секрет, на них очень сильно влияет Кремль. Там в государственных СМИ, так сказать, все достаточно ясно. НТВ под контролем Газпрома. Ну, что
то
тут обсуждать?
То есть вы считаете, что сегмент экономических свобод превышает сегмент, как бы больше он по объему, чем свобод
экономических,
политических и
гражданских.
И поэтому страна стала свободной.
В целом того, так сказать, политического, экономического, там, международного даже курса, который проводится. Все это основано на мнении и, так сказать, предпочтениях большинства населения. Этот режим устойчив потому и стабилен. Не потому, что он подавляет свободу, а потому, что он основан на мнении большинства. Вот в чем все дело-то. А предыдущий режим был нестабилен. Не потому, что он предоставлял много свободы, а потому, что он на мнении большинства, меньшинства, ну, был основан. И для того, чтобы это мнение меньшинства, так сказать, значит, для того, чтобы свою как бы социальную базу расширить, ему нужны были эти самые медийные инструменты.
Есть вторая версия. Предыдущий был нестабильным, потому что он делал болезненные, сложные, непопулярные реформы. А этот режим реформы вообще не проводит, и поэтому он очень стабильный. Можно и так.
Давайте я напомню.
Реформы были только в начале 90-х. Болезненные, действительно нестабильные.
На волнах Радио Свобода.
А теперь их нет просто.
Слушайте вы программу «Час прессы». У вас в гостях журналист Максим Гликин, газета «Ведомости», политолог Дмитрий Орлов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы оцениваете степень свободы в современной России? Звоните нам, пишите на пейджер. Слушаем Владимира из Чебоксар. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Слушаем вас.
Не согласен, вот что у нас власть большинства сейчас. Дело в том, что большинство идет, по-моему, смотря за тем, за кем сила. То есть вот народ смотрит в основном, что Путин, у него сила, он и идет за ним. А если бы Новодворская там или Хакамада там это могла бы проявить себя как сильного лидера, то и за ними пошли бы. Вот они бы замочили там банду каких-нибудь этих скинхедов, там арестовали Путина там или там депутатов, и народ бы за ними пошел. А вот что свободы нет, я еще хотел бы сказать, что вот у нас в Чебоксарах, например, «Эхо Москвы» не транслируется на ультракоротких волнах. Где-то 8-10 ФМ-станций есть, а раньше была «Эхо Москвы», но ее убрали, типа, что непопулярная. А вот сейчас нажимаешь кнопки на это «Европа Плюс», там, «Лав Радио», и бывает так, что одна и та же песня звучит, это... На этих волнах.
Владимир, спасибо, мы поняли ваш звонок. Это, конечно, вообще-то вот на «Эхо Москвы» надо с этим звонить. Может быть, они вам даже объяснят какие-то причины того, почему их нет в Чебоксарах. Мы-то не знаем, что у них происходит с партнерами в Чебоксарах. Лучшая демократия была при Советском Союзе, пишет Владимир. Электрички были забиты туристами в пятницу, в субботу, а сейчас тишина, даже в другой город. Ну, я не знаю, как насчет тишины. Это очень неожиданное мнение. По-моему, там как раз при Советском Союзе еще можно было в них проехать. Сейчас, кажется, уже и не сесть. Не знаю, разные у всех. Главная болезнь России сегодня — это левая болезнь, переходящая в левый отек. А господин Орлов, яркий пример левой болезни в нашей политической элите, ставит вам диагноз офицер запаса, не подписавшийся почему-то. Да что ж такое? А я вот читаю. Вот не надо читать, раз не подписалась. Хорошо, что в нашей стране все меньше остается кретинов, считающих, что когда мы вводим войска в соседнюю страну, это преступная война. А когда американцы лезут за 3-9 земель, это торжество демократии. Что касается Беларуси, там люди очень свободные, пишет Карим. Геннадий Георгиевич, к сожалению, приходится наблюдать, что в России практически нет среди политиков ярких личностей. Эта деятельность — результат правления в 20 веке коммунистов. Остается пожелать Путину, который имеет большой рейтинг среди народа, проправить 20 лет. Геннадий Георгиевич, такой... пожелание. Россия стала совершенно несвободной страной, пишет Нина Васильевна. Гитлер 5 раз выигрывал референдум. Прямо разгул демократии был тогда в Германии, пишет Виктор. Согласно с высказыванием Илларионова, он прав, пишет Алла Ивановна. Упомяните, пожалуйста, Трипашкина, которого гробят чекисты в тюрьме. Упоминаем. Господа, не занимайтесь словоблудием, свободы стало меньше. Господин Остров, Орлов, не устраивайте шоу и слов, говорите конкретно, четко по всем группам за войски. Имейте в виду группы населения, которые потеряли, получили. По сегментам, как вы это говорите. Опять глупость. Рудской сам не ожидал этой провокации. Давайте 93-й год не обсуждать. Ну, вот такая отдельная тема, и в нее уклоняться — это полпрограммы точно. Господа, передайте Петру Михайловичу, что любые действия со стороны Верховного Совета против Ельцина были оправданы. Они пытались подавить переворот, пишет Леонид. Передаем. Экономика действительно не может быть нацистской, а вот социалистической более чем. Александр, аспирант МИЭМА, Москва. Дополняю Ирину. Страшновато. Полное бесправие, коррупция в правоохранительных органах, дедовщина в армии, опасность ходить по улицам, Наталья из Москвы. Мария пишет: Орлов — чистая демагогия. Жаль, что молодой человек научился так трепаться. Пусть он не врет, что он не учился в марксизме-ленинизме. Вот смеется. Я вот прошу всегда не обижать наших все-таки гостей, слушателей. Браво, Орлов! Не нужна нам дикая свобода, где от добра неотделимо зло. Виктор из города Королёва. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот меня не разделились. Мне кажется, правы эти другие. Больше или меньше, ведь это нужно смотреть, для кого свобода. Вот за демократический выбор России, за СПС в последние годы, мы же видим процент, это 7, один и тот же процент, где-то 7-8%. Вот это тот сегмент, который выиграл от той свободы, которая была при Ельцине. Вот мне так кажется. И с их точки зрения, конечно же, свободы стало мало. Но дело в том, что у них были свои телеканалы, которые они забрали у государства. У Гусинского, у Березовского. Там работали журналисты, которые на них работали. И их уход из телеканалов не может служить свидетельством, что стало меньше свободы. Просто их время ушло. И стала проводиться их политика
ушли,
в интересах...
Их ушли, Виктор, это не просто время ушло, их ушли.
Да, их время ушло, да.
Вы говорите, время ушло, я говорю, их ушли с телевидения, то есть не добровольно.
Время, оно же персонифицировано.
Пришло опять время.
Конечно, я просто...
Первый, второй, третий, четвертый канал показывают одно и то же.
Вы знаете, ждали? Ну, Виктор, я просто вот на одном примере скажу. Ну, что значит ушло время? Вот Леонид Парфенов. Его убрали из эфира, потому что он там протестовал против того, что вот против цензуры, которую... Ну, как же ушло время Парфенова, когда у него был высочайший рейтинг программ, высочайший. Такого не было в истории телевидения. Рейтингов аналитических программ такого рода не было таких рейтингов. Ушли Савик и Шустер со свободы слова. Сумасшедшие были рейтинги. Как же ушло их время, когда это была абсолютно актуальная, популярная программа, и ничего большего НТВ на это время не смог поставить, который бы по рейтингам, по рыночному, вот по рыночной оценке продукта могло конкурировать со свободой слова Савик и Шустер. Не могу с вами согласиться, что их время
шоу,
ушло.
Шоу господина Соловьева не сопоставимо по качеству с продуктами.
Соответственно, по рейтингу. Вот видите, из Москвы, Леонид, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Говорите.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что вот вы обсуждаете проблему свободы, как бы вообще забыв, где, в лесу или в частной жизни.
Ну, выводите нас вот туда, куда надо, давайте.
Ну, мы же в обществе живем, да? Угу. Наверное. И, в принципе, тогда нужно говорить о свободе в обществе людей, то есть людей, которые связаны какими-то обязательствами. Это называется... Состояние свободы в обществе, в общем, называется правом, правовым государством, не так ли?
Но мы в основном, конечно, Леонид говорит, о гражданских свободах мы говорим.
Гражданских. Это
о гражданских свободах.
Это вне общества, что ли?
Нет, конечно, в обществе.
Ну, так вот, я об этом и говорю, что свободу давайте мерить не по тому, кто был раньше во власти и теперь меньше ее имеет. Тут это вообще к свободе никакого отношения, на самом деле, не имеет. Мы все вместе, как единое целое общество, Россия, более свободный сейчас 2000-е, нежели в 90-е или нет? Вот
так мы вас спрашиваем, Леонид, вы же нам и ответите.
Ну,
вот
я
интересно.
Отвечаю,
так,
конечно,
что?
Более свободно, а как же? Мы получили Конституцию, она стабильна почти 12 лет, да?
Да, и хорошо, что вы отвечаете.
Основание, основа гарантий взаимных друг другу, что мы не будем друг другу горло грызть, да? Не будем в естественном состоянии волками друг другу, состоит в том, что есть основной закон. Он не изменился ни на йоту, за исключением вот там в разделе, где новые субъекты появляются. Все так. Гарантии, все права, которые объявлены там, они как были, так и есть. То, что происходит приспособление отдельных процедур, ну, скажем, избрание губернаторов, опять же, по воле большинства, как правильно Дмитрий подчеркивает, это нормальный демократический процесс. Поэтому, действительно, если сравнить уровень безопасности, что обязательно включается в состояние свободы, свободы от страха, да, то сегодняшняя жизнь, ну, просто на порядок свободнее того, что было в 90-х.
Леонид,
расстрелов или не расстрелов.
Спасибо вам за очень конкретный ответ, Максим,
вот,
что-то
я просто такие идут оговорки сразу по Фрейду. Конституция не изменилась ни на йоту, говорит, слушай. Ну, вот за исключением, конечно, вот новые субъекты федерации, ну, вот там же еще губернаторы, даже вот человек вот не может не сделать этой оговорки, а ведь это существеннейшее изменение, потому что целые народы теряют на самом деле свою автономию. Сейчас вот в воскресенье потеряет автономию еще одна часть бурятского народа, и огромное количество бурятов, я просто знаю, занималась этим, не согласны терять свою автономию, но ничего с этим уже не сделают. Также вот. И, кстати, потеряет потом еще одна часть уже из Огинского округа бурятского народа. И это вообще изменение Конституции серьезное, потому что Конституция была написана вполне четкое количество субъектов федерации, их уже все меньше и меньше становится. Это одна вещь. Вторая вещь, то, что касается губернаторов. Естественно, Конституционный суд не признал эти выборы, вот отмену этих выборов антиконституционных, но это еще большой вопрос, и еще будут процессы, которые, я думаю, будут идти в этом Конституционном суде.
За Гитлера и Сталина было большинство, пишет Александр из Москвы. Неужели это и называется желанной стабильностью и целью? Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политолог Дмитрий Орлов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Парламентская ассамблея Европы сегодня обсуждает проблемы дедовщины в армии. Главное внимание будет уделено России. Антифашистский марш в Санкт-Петербурге. Движение «Наше» собирается вывести на улицы города около 5000 человек. Жители Рязани протестуют против передачи Рязанского Кремля в ведение Русской Православной Церкви.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».